მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. Владимир Путин выполнил свою страшную угрозу. Повыгонял к чертовой матери всех, кто нарушил его требования не избираться в члены-корреспонденты, не избираться в академики. Вот этих чиновников он сегодня выгнал. Почему? За что? Что за какая муха его укусила? Столько лет они сидели в этой академии, эти чиновники никого не трогали, никому не мешали. И вдруг всех выгнать. Здравствуйте, дорогие гости. С нами Станислав Белковский. Здравствуйте,
Станислав.
Который нам, может быть, всю эту историю расскажет вот как-то там, но объяснит с политической точки зрения. С нами Андрей Заякин. Здравствуйте. Андрей – сооснователь Диссернета, который хорошо понимает вообще, что такое член-корреспонденты, зачем они нужны, почему чиновники рвутся получить вот это почетное вот это звание, и почему Владимир Путин теперь не дает им застолбиться в этой позиции. У нас будут на связи еще гости. 8-800-222, телефон 8-800-222-12, телефон прямого эфира, по которому мы ждем ваших ответов на вопрос, уважаемые слушатели, с чего бы вот это он повел эту борьбу, Владимир Путин, ваши догадки? Мы об этом московских прохожих тоже спрашивали, они тоже поделятся соображениями. Станислав, давайте с вас начнем.
Давайте.
Не было ни гроша, да вдруг алтын.
Да.
Бабах!
Я не знаю, как это объясняется политически, но психологически это объясняется, как ни странно, довольно легко. Знаете, когда президент Ричард Никсон покидал Белый дом в 1974 году, есть такой апокриф, естественно, меня Ричард Никсон тогда приглашал в Белый дом, но я попал в пробку и не успел. То есть я не могу точно подтвердить, что это было на самом деле. Он проходил мимо портрета Кеннеди и сказал грустно так. И эта сцена, кстати, приведена в фильме Оливера Стоуна «Никсон». Значит, они любили тебя, потому что хотели быть такими, как ты, а меня не любили, потому что я был такими, как они.
Тонко.
Владимир Путин не любит людей, которыми он хотел бы стать, но никогда не смог.
Вот вы хотите сказать, что он копил зависть столько лет?
Это называется рессентимент, таким умным словом.
Хорошо.
Это не просто зависть.
Хорошо.
Вот. Не путать с харассментом. И с ментом заодно. Это, понимаете, вот Дмитрий Анатольевич Медведев запрещал чиновникам быть не академиками, а руководителями спортивных организаций. Вот давайте сравним, да?
Тоже со спортом у него проблемки были,
да,
поэтому он свои комплексы.
Да, а проблем со спортом нет, поэтому, вернувшись на свой пост, он запрет этот отменил. С чем связано то, что вот эта борьба за репатриацию детей, чиновников, запрет на иностранные счета, требования репатриации прибыли офшорных компаний? Потому что это все, чем Путин хотел бы быть. Он хотел бы быть большим олигархом с офшорными счетами. Но, как сказал Булат Шалович Акуджава, по пути мне вышло с фраерами. Так сложилась его жизнь, что в 47 лет стал президентом Российской Федерации, и самые спелые годы жизни были потрачены не на то, чем он хотел заниматься. А как любой психолог вам объяснит, когда человек все время занимается не тем, чем хочет, у него развивается тяжелый невроз.
Ну, или комплекс собаки на сене.
Да, вот, собственно, с этим неврозом мы сейчас имеем дело. Значит, чиновники не должны стать академиками, потому что академиком не может стать Путин, вообще не надо умничать. Умничать не надо. Вот смысл какой. Вот психологически объяснение именно такое.
А вот почему?
Это не связано с подготовкой к выборам, как это обычно
никак
трактуется, с посланием федеральному собранию, со стремлением понравиться или не понравиться русскому народу, потому что русский народ для Владимира Владимировича Путина это уже, так сказать, пожизненная многолетняя жена, которой он не должен нравиться. Она все равно никуда от него не денется. Его подход к этому вопросу такой. Поэтому вот мое объяснение такое.
То есть копилось и прорвалось. Вот
да,
прорвалось
да.
Сейчас. Ни с чем это не связано,
ни с
политическим моментом.
А
просто
я не вижу,
какие
бы бонусы или бенефиты это могло принести. Ни в аппаратном смысле Владимира Владимировича, ни в политическом.
Вот я сейчас, перед тем, как Андрею слово передать, давайте мы напомним историю-то. Она очень короткая, история всей этой вспышки. Она состоит к той части, которая нам невидима, оказывается, в какой-то момент, как потом выяснилось, в прессе об этом не писали, информационное агентство не сообщали, какие-то люди из администрации президента раздали устное, письменное или приказание ряду чиновников не участвовать в выборах в Академию наук, которые должны были случиться 25 октября. Им об этом дали знать. Не идите в академики, не ходите в лес, дети, там погулять, как там у Бармалея. Тем не менее, в Африку. 25 октября все эти дети в Африку отправились. Все, как я понимаю, ни один из них не послушался.
Праздник непослушания.
Праздник непослушания состоялся 25 октября. Все это было за кадром. Мы ничего об этом не знали. 25 октября. Проходит месяц. И вот мы видим на экранах телевизоров вот что. Давайте напомним эту сцену.
Некоторые коллеги наши из управления делами президента, из Министерства образования, из Министерства внутренних дел, из Министерства обороны, из Федеральной службы безопасности, из ФСБ и из некоторых других ведомств приняли участие в избрании и были избраны. Владимир Евгеньевич, у меня вопрос к вам и другим представителям Академии наук. Зачем вы это сделали? Они такие крупные ученые, что без них Академия наук обойтись не может. Первый вопрос и второй вопрос. Что мне теперь делать с этим?
Все они сказали, что они получили разрешение от своих руководителей.
Нет, вопрос был не в этом. Они такие крупные ученые, что они должны быть членкорами и академиками.
Владимирович, они прошли весь конкурс без всякого изъятия и исключения. У нас, я вам докладывал, у нас кинетика выборов такая, что 6 раз этот человек должен быть заслужен, и 6 раз за него голосуют.
Ну, то есть, тайным образом, правильно? Вы мне прямо не отвечаете на вопрос, Владимир Евгеньевич. Значит, тем не менее, я так закончу фразу за вас. Значит, они крупные ученые, да?
Они достойны того, что их избрали.
Ну, значит, они крупные ученые.
Получается, что так.
Ну, тогда вторым вопросом я вас мучить не буду. Да. Я думаю, что я должен буду предоставить им возможность заниматься наукой, потому что, судя по всему, их научная деятельность гораздо важнее, чем исполнение каких-то рутинных административных обязанностей в органах власти и управления.
Ну вот мы это шоу увидели неделю назад, и грянул сегодняшний день указ президента. Кого отправили заниматься наукой, вы сейчас услышите.
Среди отставленных чиновников – глава Следственного департамента МВД Александр Савенков, один из наиболее влиятельных силовиков. Савенков с 1985 года служил в органах прокуратуры, а с 2002 по 2006 год занимал пост главного военного прокурора. С 2009 по 2014 год он представлял Владимирскую область в Совете Федерации. Василий Христофоров, руководитель управления регистрации и архивных фондов ФСБ, занимал этот пост с 2003 года. Константин Котенко, замглавы управления делами президента. До этого он занимал пост исполняющего обязанности начальника главного медицинского управления. Александр Фисун, начальник главного военно-медицинского управления Министерства обороны. С 2006 по 2009 год возглавлял лечебно-профилактическое управление Главного военно-медицинского управления Министерства обороны. Фисун является автором более 350 научных работ. Все 4 чиновников были уволены с формулировкой по собственному желанию.
Это только начало, потому что их же 14, по-моему, избралось, правильно, Андрей? Их же вот на этих выборах 14 человек.
Насколько я понимаю, да.
Ну вот, вопрос к вам. Чем они теперь будут заниматься? Потому что член корреспондентства, оно же никак не сопряжено ни с каким походом там в Академию, но они там 2 раза в год соберутся. Это же не кафедра, это не лаборатория, это не коллектив, это просто статус, не более того. Вот их отправили, я не знаю, как это назвать, а вот их любоваться своим собственным статусом. Отправили на улицу, фактически на улицу.
Ну, все-таки их отправили не на улицу, а в академию. И давайте, чтобы понять, собственно, чем им теперь заниматься и как им дальше быть, немножко посмотрим на эти события не с башни за Красным забором, а создание на площади Гагарина с золотыми мозгами, все его знаете. Да, то есть из Академии наук. Я возвращаюсь сейчас с мысленным взором к событиям трехлетней уже давности, 2013-го, это у нас был год, да, когда происходил разгон Академии. Я вам напомню, с чего все началось. Когда в Думу был внесен закон в первом чтении, совершенно внезапно, совершенно из-под полы, без всякого общественного обсуждения, я тут же, услышав первое сообщение в Благосфере, или, может быть, в Эхе Москвы, или где-то еще, набрал номер телефона моего замечательного учителя, на них, к сожалению, его нет с нами, академика Дмитрия Васильевича Ширкова. Он много лет был почетным директором лаборатории теоретической физики в Институте ядерных исследований в Дубне. И стал его спрашивать, что происходит. В этот момент он тоже смотрел трансляцию из Государственной Думы. Он мне рассказал о прекрасном, в кавычках, разговоре, который он слышал в кулуарах предыдущего заседания, предыдущего общего собрания Академии наук, где был забаллотирован один человек, который считает себя выдающимся российским физиком, скажем так, особо приближенный к высочайшему лицу.
Это Михаил Ковальчук.
Один
известный человек, который считается первым и главным российским физиком, и который, как мне сказал Дмитрий Васильевич, произнес такую фразу: если я не нужен этой академии, нам не нужна такая академия. Через месяц был внесен в Госдуму пресловутый законопроект, который вызвал грандиозный шум и переполох в академической среде. И хотя, конечно же, никто не может отрицать, что реформа академии была нужна, но то, что было тогда произведено, это была не реформа, это было раскулачивание. Такое же, которому подвергся в 1932 году мой прадед и миллионы других...
это тот самый сентимент.
Словом «месть». Мы можем простым словом «месть» назвать?
Знаете,
это «месть» за вот своих...
Я клоню немножко к другому. Я клоню к следующему, что в результате этой конфискационной, скажем так, реформы, проводя еще одну историческую аналогию Академии наук, Академия наук подверглась инфляции. Если раньше членство Академии наук было чрезвычайно почетным и серьезным знаком качества, допустим, как я знаю по своей сфере, по физике, по математике, я лично знаком с большим количеством академиков, и тех, у кого я учился, и тех, кого я встречал на конференциях, и это все были, и те, кто из них продолжает трудиться сейчас, остаются фантастическими, выдающимися людьми, на которых хотелось всегда равняться, то после того, как ее разбавили другими академиями, я ни в коем случае не хочу сказать что-то плохое по поводу профессионального уровня коллег из других областей, как Академия сельхознаук или Академия меднаук, но это немножко другой статус. И получилось в итоге, что Академия размылась. То есть произошла инфляция статуса Академии. И если раньше Академия наук прославила себя, в частности, такими высокими поступками, как забаллотирование того же Лысенко, еще в совершенно глухие советские годы, когда Академия обладала, тем не менее, таким моральным самосознанием, что имела возможность набросать черных шаров, то сейчас произошло вот это размытие. И в данном случае Владимир Владимирович собрал урожай, а я думаю, что он, в общем-то, в каком-то смысле оказался главным бенефициаром произошедшей публичной порки, потому что, конечно же, для публики это выглядит красиво. Все вспоминают стихотворение Пушкина в Академии наук: заседает князь Дундук, говорят, не подобает Дундуку такая честь. Дальше цитировать не буду, потому что там не очень цензурно.
Нет, по Роскомнадзору цензурно. Потому что
выглядит, для народа это выглядит, но мы посмотрим, как.
Это выглядело действительно как такой прекрасный пинок и прекрасная плюха взорвавшимся чиновникам. Никто не стал разбираться, что среди оставленных были в том числе и определенные очень даже хорошие ученые.
Подождите,
проблема в инфляции академического знания.
Нет, подождите, а давайте мы эти вещи-то не путать ни в одну-то, не смешивать. Инфляция инфляцией, академики. Бог с ней, она и вот подверглась инфляции этой академии. Тем не менее, чиновники хотят продолжать в ней оставаться член-корреспондентом. Ну так оставьте их там. Почему? Как вы увязываете вообще вот эту инфляцию академии с тем, что он запретил им идти академиками? Вы как? Связь-то какая? При чем здесь одно к другому?
Здесь дело не в том, что он запретил.
Он запретил? Он запретил?
Да.
Ну как дело не в том?
Дело в том, за кого Академия проголосовала.
Потому
что я уверен, что вот старая, недобитая, точнее, непобитая еще Академия голосовала бы по-другому. Там тоже были свои номенклатурные академики. Но все равно это не было такое же вот чудо, как пресловутая Академия
Фисун. Хорошо, она голосовала за этих. И что? И что? Ну, за этих. Она проголосовала 25 октября, выбрала вот эту вот группу вот этих чиновников. И что мы из этого? Какой вывод делаем?
Мы делаем вид, что с Академией произошло ровно то, о чем предупреждали те, кто в 2013 году писали в петиции в 100 тысяч подписей о том, что нельзя это делать с Академией. Что превращая ее в такой вот аморфный клуб, причем составленный из абсолютно разнослойных, разноуровневых групп людей, вы полностью ее нивелируете не только как орган управления наукой, но и как тот
значит, вы
самый клуб.
Нам хотите сейчас сказать, что они неправильно, вот это неправильная уже аморфная академия, выбраны неправильные люди, и слава богу, что Владимир Владимирович положил всему этому конец и сказал, что я не хочу, чтобы мои чиновники в этой неправильной академии занимались неправильной работой, так?
Не совсем. Вот, для меня, опять же, повторю, первично то, что как мы видим из результатов этого голосования, там же не только проблема с тем, что выбрали чиновников, у которых нет настоящих научных заслуг, у которых на самом деле, к примеру, 6 научных работ вместо 400, она, как у того же Фисуна, еще раз напомню, список в 400 научных работ не существует. Это выдумка. Потому что ваш журналист звонил, и, наверное, вы еще про это расследование Сергея Добрынина, так понимаю, расскажете. Но человек, у которого 6 работ, а не 400 заявленных в Академию.
Вот, Станислав, я из того, что услышал, начинаю уже думать, что Владимир Владимирович беспокоится о репутации своих чиновников и не хочет, чтобы весь этот позор вылез наружу. Вот такой вывод я делаю, что он их не пускал для того, чтобы не выяснились вот эти вещи, о которых говорит Андрей, что они недостойны того, чтобы быть академиком.
Ну, понимаете, выяснить эти вещи совершенно несложно. Для этого не нужно устраиваться такой бодяг, разумеется. Я придерживаюсь своей базовой точки зрения, но хотел бы еще добавить, что понимаете, Владимир Владимирович, как КГБшник-вербовщик, чрезвычайно падок на слабости и недостатки людей. Потому что главный механизм вербовки – это использование слабостей и недостатков людей. И поэтому Владимир Владимирович очень любит показать разным людям, а также сообществам, их нечестность и несостоятельность. У него есть такая навязчивая идея. Вот надо показать, что в академии сидит человек знает кто. Наш министр экономики у нас вор. А кто не вор, в таком случае спрашивается, да? Потому что это позволяет, помимо, так сказать, манипулировать средой системы в целом, отвечая на любой вопрос, что честных людей не бывает.
То есть какое-то девальвирование элиты вот он производит
сейчас.
Ну как?
Знаете, и академики, и не академики, но, скажем, и генералы, и не генералы, правда? Как, так, люди, которые сегодня многие являются генералами, никогда не стали бы им даже 20 лет назад, не говорю, да? То есть девальвируется все, потому что все эти цацки приобретают все больше символический характер и никак не отражают достоинства и качества их носителя. Да, ордена даются кому угодно, все становятся героями России напропалую. Да, конечно, я согласен с тем, что и в советское время такое было, да, но не в таких масштабах и не в таких количествах. Вот, поэтому...
То есть, если вот собрать вместе все, что вы сказали оба, то он думает, Владимир Владимирович, он с 40 работами вместо 400 становится академиком, а я вот такой-то, такой-то...
Шестью
работами вместо 400 становится академиком, а я вот такой умный и так далее, вот я не академик. Вот что-то в этом роде можно в конце концов комплексно. С нами на связи Алексей Яблоков, который член-корреспондент. Алексей, здравствуйте. Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте. Вот мы хотим вас спросить. Член-корреспондент, вы меня, пожалуйста, простите, но чем он занимается? Вот люди хотели стать на своем боевом. Вот у него боевой пост в архиве ФСБ, или там боевой пост у него, я не знаю, в регистрации там, в следственном в департаменте МВД. И он хочет при этом быть член-корреспондентом. Что, в чем это вот мешает одно другому? В чем, почему Владимир Путин так остро решил пресечь это совмещение?
Значит, смотрите, я не совсем согласен, что сейчас говорилось. Тут много сказано было лишнего. На самом деле ситуация проще. Путин год назад дал письменное поручение академику Фортову, президенту Академии, не избирать государственных служащих крупного ранга. Это было письменное получение академику президенту Академии. А перед этим мы должны запомнить, что несколько лет назад устав Академии был изменен таким образом, что президент Академии утверждается президентом Российской Академии, президентом Российской Федерации. То есть Академия тогда потеряла самостоятельность, но одновременно Путин приобрел ответственность за Академию. И вот представьте себе, он дает поручение президенту Академии.
Алексей, простите, пожалуйста, можно я должна вас спросить, что я вас сейчас остановлю? Откуда вы об этом знаете? О том, что год назад Фортов получил такое прямое распоряжение Путина. Откуда вы это знаете?
Так об этом написано везде. Посмотрите, благосферу, посмотрите.
Благосферу нет.
Об этом сегодня и вчера написано.
Фортов, подождите, Фортов.
Он письменное поручение дал Фортову. Ну вот. И Фортов это поручение не выполнил. И президент Путин прямо его спрашивает, почему вы не выполнили? И что мне делать? Вот понимаете, вот в этой ситуации. И он принимает решение. Теперь на ваш вопрос. На ваш вопрос относительно сочетания работы крупного чиновника. Я в свое время был крупным чиновником, был советником президента Российской Федерации по здравоохранению и экологии. И когда я перед этим был народным депутатом СССР, и когда я выбирался народным депутатом, я был член-корреспондент тогда уже, меня спросили, а как вы будете совмещать вашу работу политическую, научную политику? А я сказал, я не буду научной работой заниматься, я прекращаю. И я действительно оставил свою лабораторию своему ученику, и на время, когда я был в Кремле 8 лет, я не занимался научной работой. Я занимался политикой. Потом я вернулся в академию, снова стал писать книги, снова стал проводить научные совещания и так далее, и так далее. В этом отношении я поддерживаю решение Путина. Нельзя крупным чиновникам, таким вот, ну, там, смотрите, замминистра внутренних дел, там, начальник управления. Ну, не надо.
Хорошо, ну, Алексей, извините, пожалуйста, я вас прошу. Не надо, им не надо. Исторически, но это было много лет и всегда исторически, что они этим занимались.
Нет. Я, простите, пожалуйста, я с 84-го года, я, наверное, один из самых старых член-корреспондентов. Я с 84-го. Было изменение устава Академии наук. Раньше в Академии наук до 80-го примерно года, или там до 76-го, избирались за выдающуюся научную деятельность. Потом в уставе Академии наук было написано за выдающуюся научную и научно-организационную деятельность. То есть директора, организаторы науки могли становиться академиками. Мы тоже тогда ворчали по этому поводу. Но потом я согласился, я смирился и понял, что да, директора институтов, они с утра до вечера занимаются научно-организационной работой. Они могут действительно быть академиками. Но чиновники, которые, ну, я не знаю...
Алексей, я не спрашивала, я понимаю, что вы против. Я не спрашивала вашего мнения. Я спрашивала о практике. Мне говорили, что эта практика существовала много-много-много лет, что чиновник может быть член-корреспондентом и академиком. Мы-то вот сейчас пытаемся разобраться, с чего вдруг, вот сейчас, вот всегда было можно, и вдруг нельзя.
Правильно. Смотрите, такая практика была всегда.
Да, ну я о чем и говорю.
Да. Израиль был, там, я не знаю, руководитель культурной гидрометы и стал академиком. Ну, это может быть, такие штуки бывали. Но никогда не было конфигурации, чтобы президент Российской Федерации сказал президенту Академии наук, я прошу вас не избирать таких людей, а эти люди были избраны. Вот такого никогда не было.
Хорошо, давайте, вот теперь мы на этом остановимся. Алексей, я должна задать уточняющий вопрос, потому что есть люди, которые вот нас слушают, которые не очень понимают. Допустим, год назад он ему говорит вот это. По нашим официальным, вы говорите о благосфере, я никаких от Фортова не слышала подтверждения, что он год назад получил прямое указание. Мы это видим косвенно по их диалогу, который мы только что услышали, что такое указание было. Мы не знаем, когда оно поступило. У нас есть свои такие сведения нам рассказывают, что это было месяц назад, накануне выборов в Академию. Все они получили просьбы не баллотироваться. Вопрос у меня такой. Вот, например, хорошо, пусть Фортов тоже говорит, что ты их не бери. Как это может быть юридически оформлено? То есть я еще понимаю сказать человеку, не ходи туда. Но как сказать Фортову, не бери их в конкурс, вот этого я уже понять не могу. Если он подает документы, он обязан эти документы предоставить на рассмотрение совета. Как он может выполнить это указание технически, юридически?
Нет, это вполне, с моей точки зрения, вполне легально. Если президент Российской Федерации, который формально, но не возглавляет Академию, а руководит Академией, потому что он назначает президентов в Академии наук, значит, он ответственен за Академию, он говорит, я считаю, что не надо избирать крупных чиновников, которые занимаются административной работой, президенту Академии. Академия наук проигнорировала эту просьбу. И президент Российской Федерации вынужден был поставить вопрос, что мне с этим делать. И он решил этот вопрос для силовиков, которым он командует непосредственно да. таким вот образом. Вот из этих четырех человек, я бы трех человек сказал, что они вполне достойные люди. И Христофоров там, и вот Котенко, это профессора, доктора, там сотни научных работ. Наверное, они заведующие кафедры и так далее, и так далее. А вот замминистра внутренних дел, мне кажется, вообще какие вопросы не лезет. Там никакой наукой не пахнет. То есть между внутри этой группы она неоднородна.
Я благодарю вас, Алексей. Ключевое слово, которое вы произнесли, если президент назначает, значит, он руководит. Академия, вот то, что вы буквально сказали.
Нет, разумеется, это не так юридически. Во внеюридическом пространстве может происходить все, что угодно. Да? У нас каждый следователь процессуально независимый, никогда президент не признается, что он дал указание следствию. Да? Точно так же и здесь. А то, что президент участвует в назначении президента Академии наук, президент Российской Федерации участвует в назначении президента Академии наук, не означает, что Академия наук подчиняется исполнительной власти. Она является независимой, и решение о том, кто становится членом, она принимает по закону только сама. Поэтому никаких, естественно, формальных поручений Путин давать Фортову не может.
А Фортов не может отказать людям, которые идут, соответственно, баллотироваться в член-корреспонденты.
Вот, нет, юридически эта схема невозможна. Путин может запретить только чиновникам да, баллотироваться в Академию, потому что они ему подчиняются непосредственно. Но Академия не подчиняется Путину. Несмотря на, естественно, де-юре мы сейчас обсуждаем. Де-факто, конечно, президент Российской Федерации может наворотить все, что угодно.
Но ведь фактически, вот все, что мы сейчас наблюдаем, вот представьте себе, один человек отчитал, президент страны отчитывает президента Академии за то, что случилось так, он отчитывает его за то, что вот эти конкретные граждане подали документы и были приняты в член-корреспонденты. Сегодня он этих граждан увольняет с государственной службы ровно по этой причине, и президент Академии одобряет, Фортов сегодня сказал, да, я одобряю, наверное, правильно их уволили, он поддерживает все, что говорит Путин, потому что он напуган. То есть фактически все-таки рулит. Нам показал президент России, что он рулит Академией наук.
Да, фактически, да. Мы говорили о том, что де-юре он ей не рулит. Да. Никаких формальных поручений. Вот, не может быть документов, но распоряжение, где давало бы какое-то поручение к президенту Академии наук. Это было бы абсолютно незаконно. А то, что Россия страна незаконна о благодати, и с помощью благодати можно принимать любые решения, это мы прекрасно знаем и без этого конкретного прецедента. Вообще, знаете, вот к вопросу о девальвации и инфляции научного знания, у меня есть два кумира. Один из них это Андрей Заякин, безусловно, потому что я ценю диссернет даже не за исследование в области плагиата. Это для меня менее интересно. А за то, что благодаря диссернету были опубликованы сами эти диссертации, я имел возможность убедиться, насколько они лишены всякой научной ценности. Вот неважно, даже украдено они или нет. Да?
Это вы текст, повеселили, на, вы повеселились.
Да, это текст на тему «Волга впадает в Каспийское море, лошади кушают овес и сено». Да?
Украденная народная мудрость.
Да, мне сразу стало хорошо, потому что у меня нет никакой ученой степени. И я перестал комплексовать по этому поводу.
Вот, брал бы Путин с вас пример, кстати.
Да. Вот. А второй мой кумир – это Пол Кругман. Известный экономист, который получил Нобелевскую премию по экономике за сборник колонок в газете «Нью-Йорк Таймс». Я этот сборник читал. Более того, я уже сделал первый шаг превращения в крупного ученого, к счастью, я не чиновник, поэтому Путин не может мне это запретить. Я разработал теорию гипногенеза Белковского, которая посвящена тому, как заснуть без снотворного. Там есть много всяких элементов, я не буду сейчас занимать эфирное время, значит, их подробным пересказом, то приведу только один.
Хотя слушатели нам этого не простят.
Да, значит, что на собственном опыте убедился, что 12-14 минут чтения сборника полукругом с любого места, безусловно, страшно эффективно в плане борьбы с бессонницей. Да? И поскольку я сам колумнистом был в нескольких изданиях, и сейчас 6 лет был колумнистом и остаюсь им отчасти в газете МК, я перечитал собственные колонки, вспомнил, о чем они, и понял, что они совершенно не хуже кругмановских. И поэтому я сейчас мне надо только выбрать, по какой дисциплине я получу Нобелевскую премию.
С этой точки зрения. Я ее получу раньше, я помню, что на меня вот так действовали итоги с Евгением Киселевым когда-то в свое время, в 90-е годы. Я его очень любила, очень уважала, но вот действовала ровно вот в этом...
Ну, так вы, это же оборотная сторона любви, знаете, когда в объятиях любимого человека же лучше засыпаешь.
Да. С нами на связи Денис Волков. Денис, здравствуйте.
Здравствуйте.
Денис, руководитель отдела развития Левада-центра. Денис, мы тут бьемся, у нас, знаете, вот людей-то много, а у всех разные точки зрения, почему это случилось, почему система, которая, в общем, действовала, да, они разные, эти люди, да, у них разный вклад в науку, кто-то заслуженный член-корреспондент, кто-то не очень, но вдруг одним махом их всех лишили права становиться академиками и членами-корреспондентами, если они находятся на государственной службе. Вы считаете, почему это случилось?
Ну, мне сложно, конечно, залезть в голову к руководству.
У нас выхода нет, придется лезть.
Да, но, может быть, если смотреть вот на последние тренды, да, что борьба с коррупцией, борьба с привилегиями, и, наверное, это вот как один из, может быть, я не знаю, отчасти это может быть способ, ну, как бы, очищения системы, с другой стороны, вот поддержание того рейтинга, который, ну, который всех заботит. Потому что одно дело с пятой колонной, которая не совсем понятно, кто такие и так далее. А другое дело, когда бьют по такому общему убеждению, что ну, как бы там наверху все коррумпированы, все идут за своими какими-то привилегиями и так далее. Это вот общее убеждение среди населения. И как бы борьба с этими привилегиями, она, конечно, популярна. В принципе, когда-то уже и до Путина это использовали. Ну, вот, может быть, это такой ход по поддержке, ну, как бы, рейтинга, когда вроде бы, ну, то есть он, и мы видим, что он растет. Последний вот наш замер пока что рейтинг растет на фоне ареста под домашний и помещений под домашний арест Улюкаева.
Опять растет.
Может быть, это вот... Вот это вот.
Кого не посади, все растет. Плюс вот у нас народ реагирует. Вы знаете, Денис,
кого не посади, все растет. Это девиз для Министерства сельского хозяйства.
Да, Денис, вы знаете, я с вами совершенно соглашусь. Я только что была свидетелем одного народного разговора в городе Москве. Это вот не такой вот прям народ простой совсем. Вот они сидят, мужики, разговаривают, что молодец, Путин прижал этих профессоров, потому что у них же 50% надбавка была, они обворовывали страну, а второй мужик говорит, 100% надбавка была, 100%. Гнать их из академии, из профессионалов. Я сама это слышала своими ушами. Так что это сработало.
Ну, понимаете, ну гнать надо всех. И Путин этим и занимается. Он как бы разгоняет тучи руками.
То есть, Денис, ваши подсчеты показывают, что сработало. И это сработало.
Ну, вроде бы это работает. Потому что надо... Ну, как я исхожу из того, что те проценты, которые у нас есть, это, конечно, чрезвычайно высокий рейтинг, именно что, значит, работают какие-то механизмы, которые его гонят вверх. Но я вот кроме арестов в последнее время не вижу никаких механизмов, потому что и с Америкой у нас разрядка какая-никакая, и вот в Сирии как-то уже привыкли все, и никаких там особых никакого развития нет. Но вот это очень популярно всегда. Тема борьбы с начальством, с руководством, с привилегиями, это всегда работает. И, ну, тут, конечно, будет важно с тем же Улюкаевым, насколько это там получит, не получит продолжение. Потому что я помню дело оборонсервиса, которое и опросы, и фокус-группы показывают, что люди ждали крови, на самом деле. И когда ничего не случилось, это вот до сих пор нам постоянно вспоминает, что вот... должны были и так далее, и ничего не получилось, было большое разочарование. Но вот сказать, все воспримут положительно, если кого-то будут гнать, сажать и так далее.
Спасибо, Денис. Я вот Станислав Белковский, который от нас собирается убежать.
Да, поэтому.
Я поэтому хочу сейчас его спросить, что же действительно теперь беда в последнюю минуту? Это же беда без Трампа, без Америки, без врага в лице Америки. Значит, теперь получается, что посадками. Народ прекрасно реагирует на посадки. Народ замечательно реагирует на то, что гнать из академиков. То есть получается, что репрессивная система повышения рейтинга, она будет дальше действовать.
Знаете, во-первых, Америка от них не перестает быть врагом. Сейчас что-нибудь случится.
Пока временно
что-нибудь случится, да. Будет принято, Трамп примет какие-нибудь антироссийские решения, и все вернется на круги своя. Кремль, насколько мне известно, не ждет от Трампа ничего хорошего, чтобы там мне рассказывал Дмитрий Киселев. Но я убежден, я очень редко употребляю такие жесткие термины, но в данном случае я убежден, что повышение рейтинга не является основой мотивации действий Владимира Владимировича. Это может быть косвенным следствием этих действий, тех или иных. Да? Но если бы он так молился на собственный рейтинг, он бы не сокращал зарплаты в социальной сфере, не замораживал бы пенсионные накопления. Правда, это все непопулярные меры. Да? И они, в принципе, не перекрываются репрессиями. Да, репрессии всегда в России популярны, поскольку Россия вообще страна репрессий. Это основной способ взаимодействия государства и народа на протяжении многих веков.
Надо
кого-нибудь разогнать, это понятно, всегда. Но Путин не переживает за свой рейтинг. Я возвращаюсь к своему сравнению с вечной женой, да, которая тебя все равно никуда не уйдет. Поэтому это не лежит в основе мотива тех или иных решений, которые он принимает. В случае Академии это частный мотив, это рессентимент по отношению к Академии, навеянный и Михаилом Ковальчуком, директором института кристаллографии, который весьма близок к президенту, но и навеянной личной судьбой Владимира Владимировича, поскольку мы должны вспомнить, что он кандидат экономических наук.
И, Андрей так невежливо расхохотался.
И более того, я читал диссертацию Владимира Владимировича.
Да. На какой минуте заснули?
Нет, она тогда, я был еще молодой, это было в 99-м году. Да?
И мне просто... Вы еще не разработали теорию гипногенеза.
Я не разработал теорию гипногенеза, да, и засыпал без диссертации.
То есть вы ее во сне уже читали. Сначала заснули, потом читали.
Ну, сомнамбулический, да, такой подход. Сомнамбулический ридер нужно разработать такой, который позволяет читать тексты, не приходя в сознание. Так вот, и тогда же он был учен в плагиате. Вы помните эту историю?
Ну, это было в 7-м году. Это был профессор
чуть
из...
Чуть позже он был учен в плагиате.
Это Клиффорд Гэдди такой из Бруклин Института.
Да. Поэтому это частный случай рессентимента по отношению к Академии и вообще по поводу его собственной судьбы в науке.
То есть с тех пор он ей мстит.
А рейтинг Путина давно уже исходит из предположения, что рейтинг у него не денется никуда.
Да.
Он может стоять на голове, устраивать массовые репрессии или отменять их. Никуда,
никуда их не устраивать. Не надо, чтобы повышался.
Русский народ от него никуда не денется. Это уже позиция Путина несколько лет как минимум. Что не учите меня обращаться с русским народом, мы связаны навсегда.
Мы сейчас посмотрим, что русский народ говорит по поводу вот этих вот академических репрессий.
Для чего Путину выгонять чиновников-академиков?
Чтобы не отсвечивали своим интеллектом по сравнению с тем, кто остался.
Но если они академики, они должны работать как академики. Если сидеть на двух стульях, то нужно выбирать, на ком стуле сидишь, на одном или на другом. Если они решили, что они будут академиками, если бы они решили, что им будут работать на своей должности, они бы тогда выполняли указ непосредственно, и поэтому все.
Пусть занимаются наукой. А для работы в политике, наверное, есть более достойные люди. Как говорится, уступи дорогу. Или наукой занимайся, или политикой.
Если стали академики, стали учат, идут, или что они там будут заниматься им? А что им там делать-то в политике?
Ну, видимо, они каким-то неправомерным образом стали академиками. Если они нарушили закон при этом, значит, справедливо были уволены. Если не нарушили, то несправедливо, логично.
Это неправильные чиновники. Они себе все брали, это козлина называется. Вот и все.
Я считаю правильно гнать их всех, барюх этих.
Прекрасно. Просто прекрасно. Это живая иллюстрация к тому, что скажут не мнение Дениса Волкова, это их исследование. Вот, Андрей, как вам наш опрос?
Все вполне ожидаемо. И я бы сказал, что у того театра, в котором Владимир Владимирович и художественный руководитель, и главный режиссер, и исполнитель ведущей роли, безусловно, много благодарных зрителей. Я не знаю, кто-то из наших серьезных политологов делали какое-нибудь исследование на тему Владимир Владимирович и театр, мне кажется, это благодатная почва. Вот я подсказываю специалистам общественных и гуманитарных науках. Это очень любопытная вещь. Что, мне кажется, все, что происходило, конечно же, это такой театр, который, ну, естественно, не имеет отношения ни к заботе о качестве российской науки или о качестве личного состава Академии, ни к заботе о качестве личного состава нашего чиновничества.
Потому что вот я сейчас буду вас спрашивать, Алексей Яблоков в том числе, потому что получается, что мы вот для вашей работы, для вашего дела, которым вы заняты, для вашей миссии вот показывать, что это неправда, да, что это воровство, это никакое ведь, не, это вам не в помощь. Вот то, что он со своей стороны объявил, что вот мы там гоним, не надо совмещать, займитесь чистой наукой, что либо одно, либо другое, вам это не в помощь, потому что все поставлены на одну доску, все смешаны, и мотивация совершенно другая, не та, что вот действительно это ради науки делается, или это ради МВД, или ради ФСБ, их архивов. Это делается ради совершенно непонятных целей. То есть вам это не в помощь, как
я понимаю. Естественно, потому что если бы кто-то хотел помочь той же Академии, то в первую очередь следовало бы пытаться вернуться к нормальной структуре ее, когда была отдельно большая Академия, были отдельно Академии мед и сельхоз наук. Это позволяло, в общем-то, людям понимать, кого они избирают, позволяло проводить внимательный анализ, потому что почему-то сегодня еще не прозвучал такой момент, что ведь не только туда избрали чиновников вроде Савенкова, которые вообще ни дня не работали в науке. Ну, они имеют какое-то количество статей, но в науке толком не работали, в основном будучи прокурорами или сенаторами, или персонажи типа Фессунуа, у которых не существует тех 400 статей, которые заявлены, а существует только 6 из этих 400. Туда же избрали, допустим, людей, которые пропагандируют в качестве действенных средств, извините, гомеопатию. То есть любой человек понимает, что гомеопатия, а именно средства, в которых содержится бесконечно малое разведение действующих веществ, где содержится менее одной молекулы действующего вещества на дозу, в принципе, не могут отличаться своим эффектом от плацебо. Тем не менее, эти люди не только у нас, как считается, проходят клинические испытания, эти средства, но и те, кто это продвигает, вот весь этот бред, весь этот средневековый мракобесие. Среди них тоже есть избравшиеся в Академию. Смотрите недавнюю публикацию моего коллеги, сооснователя Диссернета, профессора Андрея Ростовцева. И я прекрасно понимаю, что, допустим, специалисты физики и математики просто не имеют ни досуга, ни времени, ни профессиональной компетенции, чтобы отсеять из списка кандидатов академики-медики тех, кто занимается этим безобразием. Потому что, ну, просто, извините, невозможно так, анализировать список в 300 персоналей.
В таком случае это не проблема совмещения, это вообще другое. Другая совсем проблема.
Вот об этом я и говорил, да, что проблема совмещения – это театр.
Конечно.
Который был разыгран перед нами мастерски. В общем-то, это было достойно там, да, хоть Шекспира, да, хоть Чехова. Да, ну, вся эта пьеса,
да,
которая прозвучала.
Константина Богомолова.
Да,
постановки
совершенно верно.
Константина
вот этот маленький эпизодик, да, эту театральную зарисовку, ее можно хоть сейчас унести в театр.док, и это будет прекрасная люстра по многим процессам современной России. Да? А ведь с Академией вопросы, которые меня на самом деле интересуют гораздо больше, чем этот высочайший гнев, обрушившийся на там, отдельных персонажей, вопрос более глубокий. Вопрос в том, что раз в 3 года происходят эти выборы, на людей сваливается список в 300 кандидатур, и нет никакой возможности понимать, что с каждым из этих человек происходит. Даже сейчас, когда Диссернет в нужный момент прибегает со своими табличками, все равно, извините, посмотреть на роль 300 человек в Диссернете, кто из них абсолютно чист, а кто, наоборот, многие годы спонсировал и крышевал фальшивые диссертации, мы эту информацию представляем, но эту нужную информацию прочесть по 300 персонажам, прочесть тот же самый аудит научных работ. Опять же, вот перед нами стоит чиновник, про которого сказали, у него 400 работ. 400 работ якобы поданы в виде списка в отдел кадров Академии наук академику-секретарю. А потом академик-секретарь хамски говорит вашему журналисту Сереже Добрынину о том, что как вас послать, по-английски или по-испански. Да, в ответ на вопрос, почему вы не хотите нам предоставить этот список, когда мы знаем, что он у вас есть. Поэтому вот что для меня первично. То, что нынешняя Академия потеряла в каком-то смысле свою работоспособность, по сравнению сравнению со старой академией.
Вот я сейчас хочу спросить Алексея Яблокова, согласны ли вы, Алексей, с этим, что первично вот это, что сама по себе после реформы, вот этой после так называемой реформы академии, против которой очень многие возражали, но она была продавлена, сама по себе процедура избрания член-корреспондентов академиков обесценена и девальвирована, и это совершенно... И Владимир Путин, когда начинает разыгрывать вот эти сцены, уводит совершенно в другую сторону центр внимания общественного и научного, не туда, где он должен был бы быть сфокусирован, ни на чем. Как вы считаете?
Смотрите, первое. Академия действительно разрушается. Академия потеряла самостоятельность. Академия как научное сообщество, как стоит на грани гибели. Это действительно так. Это безусловно. Но в данной конкретной ситуации, в данный конкретный случай с увольнением этих чиновников, это не надо копать глубоко. Просто ведь было дано поручение Путину, президенту Академии. Он имел право это делать. Потому что по новому уставу Академии президент Академии наук утверждается президентом Российской Федерации. И таким образом он его подчиненный.
Значит, да.
Путин как начальник дал поручение своему подчиненному. Это поручение не было выполнено. И Путин принимает решение в рамках своих полномочий, естественно, освободить, дать этим самым товарищам, которые идут в академию, возможность работать. Я нигде не вижу глубокого. Вот здесь очень много написано, сказано умных слов, с которыми я не согласен. Умные слова хорошие, но они не к этому делу. Понимаете, это дело простое. Путин озлобился от того, не выполнены его поручения. Вот
ага.
И все.
Ага, Алексей, я поняла, что вы даже как-то вот, ну а зачем он давал? Почему? Что его сподвигло давать это поручение? Вы как бы вот тут эту сторону, часть опускаете, а вы говорите...
А вот это другой разговор.
Нас давайте.
Это сподвигло.
Что?
Думаю, что это поручение, которое он дал, он понимал, что некоррумпированная составляющая, коррупционные составляющие существуют и так далее.
Подождите, а она существует, коррупционная составляющая при избрании член-корреспондентами академики? Она существует, вы знаете об этом?
Напрямую нет.
Угу.
То есть я знаю, что напрямую, я уверен, слава Богу, в академии уже 40 лет или там сколько. Я знаю прекрасно, что напрямую, конечно, никто вам на лапу не дает, как вот там, как по этим самым полковникам МВД и так далее, там миллиарды долларов или там миллиарды рублей. Но, конечно, предполагается, что если я проголосую за такого-то большого чиновника, то потом этот большой чиновник даст мне больше, откроет мне финансирование и так далее. Это предполагается, конечно.
И вы думаете, что на каком-то энном году существования всей этой системы, а мы с вами уже согласились, что она существует очень давно, Владимир Путин вдруг сообразил, что она коррупционна и решил пресечь, потому что для того, чтобы покончить с коррупцией?
Нет. Я еще раз, третий раз говорю. Данный конкретный случай озлобил Путина, потому что не было выполнено его простое прямое поручение.
Да, но поручение... Нет. Это вы снова... Вы возвращаете нас к следствию. А я-то все время говорю о причинах. Все-таки в чем была причина? Алексей, хорошо, бог с ними, с причинами и со следствием. А все-таки теперь скажите, а вот Фортов, вот да, эти люди наказаны. А Фортов, он тоже должен быть наказан? Вот он не выполнил поручение. Вы считаете, он не прав, он должен был, он прямой подчиненный Путина. Вот его накажут? И как?
Нет, я думаю, что статус президента Академии наук и не дает возможности его напрямую наказать. Но то, что Путин унизил Академию вот этой выволочкой, это, конечно, очень неприятно для Академии. Потому что пускай выволочка была в чем-то справедливой, но нельзя было делать такую выволочку публичную в отношении президента Академии наук. Это еще одно унижение Академии.
Угу. Спасибо, Алексей. Я теперь обращусь к Денису Волкову. Денис, вот вы слышите, какие у нас тут очень необычные, очень разные звучат мнения. Например, Алексей считает, что может напрямую Владимир Путин руководить Академией. При этом эта выволочка, которую он устроил как прямой начальник и как прямой руководитель Академии, она все-таки репутационно во вред идет Академии. Скажите, а вы считаете, вот мы не слышали еще вашего мнения, а вы воспринимаете Владимира Путина как начальника Академии? И хочет ли он, поскольку вы работаете с обществом. Ваш отдел называется «Общество, развитие общества». Хочет ли он, чтобы публика, аудитория, его электорат воспринимал его как еще и начальника этой академии? Ставит ли он себе такую задачу?
Ну, как я понимаю, если по закону он является руководителем, то
он является. Нет, он не является по закону, Владимир Путин, никаким, он никакого отношения по закону не имеет. Он только назначает президента. Все. Он назначил и до свидания.
Ну, в каком-то, ну, то есть это означает, что академия в каком-то смысле подчиняется.
Зависит от его решения.
Но зависит от его решения.
Ну, в каком-то смысле президенту подчиняются все в Российской Федерации.
Ну, вот, мне кажется, это основной месседж, что президент, он вынесен над всеми. И в каком-то смысле, ну, как бы, вот его, то, те высокие проценты одобрения, которые мы имеем, это благодаря тому, что он как бы стоит над системой. То есть, если бы он просто воспринимался просто как чиновник, да, обычный чиновник, то там и проценты были бы меньше. То есть, это, я думаю, что вот поддержание этого имиджа, оно в том числе работает на поддержание рейтингов, высоких рейтингов, рейтинга одобрения. То есть это, ну, как бы вот, это важно, это делается для поддержания стабильности, что ли, системы, можно так сказать.
Угу. Вот, Андрей, согласитесь ли вы со словом «унижена»? Он унизил академию. И считаете ли вы, что она действительно унижена? И считаете ли вы, что он ее сознательно унизил? И что мы из этого делаем? Какой вывод он? Печется ли после этого о судьбах академии, сознательно ее унижая?
Ну, то, что он ее унизил, безусловно, потому что почтенный академик Фортов получил такую, с позволения сказать, выволочку, как шкаляр, забывший дома дневник или нахулиганивший в школе. Более того, я позволю себе не согласиться с Алексеем Яблоковым на тему того, что Путин имел право дать подобного рода поручения Фортову, потому что даже если он утверждает Фортова и может давать ему какие-то персональные поручения, то, насколько я помню, устав Академии, который читал в 2013 году в последний раз, когда происходили все эти события по погрому Академии, у президента Академии нету во время выборов новых академиков, пусть меня поправят, если я ошибаюсь, какого-либо права персонального вето. То есть у него нет возможности своим личным решением отклонить какой-либо из поданных на выборы документов. Но я опять же продолжу ту мысль, которую начал в начале передачи, что в первую очередь Академия была унижена, и лично Фортов, тогда в 2013 году. То есть тогда, фактически согласившись на эту постыдную капитуляцию за небольшими какими-то очень техническими сдвигами и уступками со стороны правительства и президента, Академия приняла на себя весь груз дальнейшего унижения, она будет продолжаться, это мой прогноз. Об Академию будут вытирать ноги, пока сохраняются последствия той ликвидации, как это было сказано в первоначальном проекте документа, 2013 года. И в этом плане, конечно, я очень сожалею, что среди академиков тогда нашлось только, по-моему, около 70 человек, которые вступили в клуб академиков, отказавшихся признавать эту реформу. Я думаю, что если бы подавляющее большинство, а не подавляющее меньшинство академиков заявило бы такой решительный протест, если бы Фортов тогда не склонился перед этим державным давлением высочайшей власти, то мы бы имели сейчас не только другую академию, но и другую страну. Потому что в академии был бы отдельный центр консолидации сил гражданского общества.
Мы закончим на том, что на вашем прогнозе, что продолжится публичное вытирание ног об Академию наук, и в этом будет, видимо, состоять забота Владимира Путина об этой Академии. До свидания.
Лапарაკობს радио თავისუფლება. Თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახური.